В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 17 апреля. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бутюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе требует обращаться к нему исключительно на «вы». Жители Сухумского микрорайона «Маяк» продолжают протестовать, хотя мусор из города начали вывозить в Гали. Юго-осетинским общественным организациям пообещали российские гранты. Сталин с нами. Рекорды, которые продолжает бить вождь народов в российских рейтингах, обсуждаем за некруглым столом. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Бывший президент Перу Алан Гарсия умер в госпитале Лимы после попытки суицида во время задержания по делу о коррупции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на перуанские власти. Ранее суд вынес решение о заключении Гарсии под стражу сроком на 10 дней. Когда прокуроры предъявили бывшему президенту ордер на задержание, тот выстрелил себе в шею. Инцидент произошел в доме Гарсии в Лиме. По делу о коррупции также задержаны бывший министр производства Перу Луис Нава, вице-президент государственной нефтяной компании Петро Перу Мигель Атала, а также бывший президент Педро Пабло Кучински. Гарсия был президентом Перу с 1985 по 90 год и с 2006 по 2011 годы. Расследование в отношении него начали в 2014 году после коррупционного скандала вокруг бразильской строительной компании «Одебрехт». Следствие считает, что экс-президент Перу получил от компании $100 000 в обмен на заключение выгодных контрактов. Свою вину он отрицал. В ноябре прошлого года Гарсия просил убежище в Уругвае. Москва будет делать все, чтобы попытки Запада сорвать мандат миссии ООН в Косово не состоялись, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Мы ощущаем, что Запад пытается заставить секретариат ООН внести некие предложения, которые будут подрывать мандат миссии ООН в Косово. Это будет прямой удар по резолюции 1244, и мы будем делать все, чтобы эта провокация не состоялась. Касаясь положения этнических сербов, проживающих в Косово, Лавров заявил.
В ноябре прошлого года власти Приштины ввели 100% пошлину на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. По сути дела, это направлено на удушение косовских сербов. Мы призываем Вашингтон и Брюссель повлиять на Приштину, осознать свою ответственность за выполнение решений Совета Безопасности, в которых Запад, включая и США, и Европу, в подготовке которых Запад, включая США и Европу, принимал непосредственное участие, и заставить косово-албанцев прекратить провокационный и конфронтационный курс.
Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных персон 2019 года. Среди них политики, актеры, ученые, которые, по мнению издателей журнала, больше всего повлияют на мир в этом году. Редакция Time разделила их на 5 категорий из разных сфер общественной жизни – пионеры, артисты, лидеры, иконы и титаны. В разделе «Лидеры» самыми влиятельными признаны, в частности, президент США Дональд Трамп, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, а также шведская школьница Грета Тунберг, которая стала инициатором школьных забастовок против изменений климата. В этой категории также присутствуют правопопулистские лидеры Италии и Бразилии Маттео Сальвини и Жаир Болсонаро. Среди лидеров также отмечены премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и папа Франциск. В категории «Иконы» – певица Тейлор Свифт и Леди Гага, а также жена бывшего президента США Мишель Обама. В категории «Титаны» редакция журнала отметила, в частности, египетского футболиста Мохаммеда Салаха, баскетболиста Леброна Джеймса и основателя Facebook Марка Цукерберга. Ни один россиянин не оказался среди выделенных журналом влиятельных людей. С 2014 по 2017 год в список самых влиятельных людей мира попадал президент России Владимир Путин. В этом году, как и в предыдущем, российский лидер не появился в списке.
Эхо Кавказа. Новости.
В службе безопасности Украины заявили о задержании группы из 8 российских диверсантов. Об этом в Киеве сообщил глава ведомства Василий Грицак. Его цитирует украинская служба «Радио Свобода». Россиян обвиняют в причастности к покушениям на сотрудников украинских разведывательных служб. По словам главы ведомства, задержание прошло 17 апреля. 7 человек якобы входили в диверсионную группу, еще один россиянин был с ней связан. В СБУ настаивают, что задержанные россияне по аналогичному сценарию организовали убийство полковника отдела контрразведки разведки СБУ в Мариуполе в 2017 году. По словам главы СБУ, деятельностью диверсионных групп руководил гражданин России Башир Куштов, а координацией взрыва занимался помощник начальника управления Генштаба Вооруженных сил России по имени Рустем. При этом настоящим организатором покушения в СБУ называют генерал-лейтенанта ФСБ России Дмитрия Минаева. Российские власти пока не прокомментировали сегодняшнее заявление СБУ. Российский писатель и поэт Дмитрий Быков госпитализирован во вторник вечером в Уфе. Об этом в среду сообщила «Комсомольская правда». Он находится в медикаментозной коме, уточнил агентство «Москва», главный реаниматолог Минздрава Игорь Молчанов. Врачи подозревали у него инсульт, но диагноз оказался неподтвержден, сообщил агентство ТАСС и его министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил «Интерфаксу», что состояние Быкова тяжелое, но стабильное. Быков прилетел в Уфу во вторник, чтобы прочитать лекцию в рамках лектория «Прямая речь». Публичные мероприятия с его участием в апреле перенесены на неопределенный срок. Польша и США могут скоро прийти к согласию по поводу строительства в Польше американской военной базы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Тема военной базы США обсуждается с сентября прошлого года. Тогда президент Польши Анджей Дуда предложил идею ее строительства Дональду Трампу. По словам источников Bloomberg, администрация президента США пока готова предложить Варшаве увеличение американского контингента в Польше. Сейчас в стране дислоцировано 4000 американских солдат. При этом по вопросу строительства базы в Польше в Вашингтоне уже начались межведомственные переговоры, утверждают собеседники Bloomberg. Активную роль в этом процессе якобы принимает советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Собеседники Bloomberg настаивают на том, что в случае успеха переговоры Дональд Трамп может приехать с визитом в Польшу осенью, чтобы торжественно подписать соглашение о строительстве американской базы.
Международные новости читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Судейский вопрос продолжает будоражить Грузию. Яростное сопротивление некоторых депутатов заставило спикера парламента Ираклия Кобахидзе отказаться от планов сегодня же рассмотреть во втором чтении законопроект о правилах назначения судей Верховного суда. Противников данного законопроекта возмутило то, что в них не были отражены рекомендации Венецианской комиссии, которая специально изучила вопрос и во многом разделила мнение гражданского сектора. Представители оппозиции и НПО считают, что грузинская мечта пытается с помощью законопроекта протолкнуть угодных ей судей, которые в обществе пользуются низким доверием и считаются олицетворением несправедливости. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Минуточку внимания, Иракли, я разговариваю с тобой. Обратилась к спикеру парламента Ираклию Кобахидзе депутата Кабеселия. Со скандалом покинувшая ряды грузинской мечты из-за судейского вопроса, она добивалась от спикера ответа на вопрос, когда парламентское бюро рассмотрит ее альтернативный законопроект о правилах назначения судей Верховного суда. Но Кобахидзе ей не дал договорить. Выключите микрофон, распорядился он.
К председателю парламента вы должны обращаться на «вы», как сам председатель парламента обращается к каждому из вас. Когда вы исправите эту ошибку, тогда и дам вам слово.
Заявил Кобахидзе, бывший соратницей Тбилиси, теперь стоящий по другую сторону баррикад. Поднявшись с депутатского кресла и поправив белый пиджак, Беселия в мгновение ока уже стояла рядом со спикером парламента на трибуне, что-то проговорила ему в полголоса, а во всеуслышание добавила, что испугался. Кобахидзе, конечно же, не испугался, но обратился к приставам, чтобы те разъяснили депутату Беселия о недопустимости нарушения этики. Пребывая все еще в ярости, Беселия рассказала журналистам, чем она пригрозила бывшему однопартийцу Кобахидзе. Кто такой Кобахидзе, чтобы из-за него я, как депутат, не могла воспользоваться словом? Я его предупредила, чтобы он соблюдал Конституцию и регламент. А иначе Беселия готова инициировать процесс импичмента спикера. Видимо, чтобы сэкономить время, Беселия решила пойти неформальным путем. Она напрямую обратилась к лидеру грузинской мечты Бедзини Иванишвили и призвала его взять за руку и увести Кобахидзе из парламента, пока он не устроил там политический поджог. Действие спикера парламента на пленарном заседании привело в ярость не только Беселия. Накануне спикер парламента пообещал, что парламент рассмотрит и учтет рекомендации Венецианской комиссии, которые совпали с требованием оппозиции представителей гражданского сектора по вопросу правил назначения судей. Но сегодня Кубахидзе все равно оставил судейский вопрос повестки дня для второго чтения в прежнем виде, куда не были внесены обещанные изменения. Позвоните в конце концов Иванишвили и договоритесь с ним о переносе рассмотрения законопроекта на 2 недели. В ярости обратилась к спикеру парламента депутат Европейской Грузии Елена Хоштария. При этом она подчеркнуто обращалась к Кубахидзе на «вы», чтобы не разделить судьбу Беселия и не остаться без микрофона. «По этому вопросу мы, депутаты, говорим вам элементарное. Хотим увидеть на бумаге то, что мы собираемся обсудить. Вы что, правда думаете, что раз сидите там наверху, то и можете делать в этом парламенте все, что хотите? Что значит «не перенесем»?» Неловко себя почувствовали из-за сложившейся ситуации некоторые депутаты-мечтатели. Ну, Крикантария робко, но все-таки предложил Кубахидзе.
«Хорошо, рассмотрим сегодня же. Но, может быть, лучше объявить перерыв на 1 час, проведем заседание парламентского большинства, чтобы вы всем нам разъяснили ваши позиции, на что, как и почему мы должны соглашаться».
Кубахидзе также напомнили, что по судейскому вопросу парламент завтра должен выслушать мнение народного защитника. Нино Лумжария сегодня сообщила, что уже готова оценка экспертов ОБСЕ. Там, как и в Венецианской комиссии, вызывает обеспокоенность ускоренный процесс назначения судей. После жарких препинаний и дебатов спикер парламента согласился перенести рассмотрение вопроса на завтра. Завтра же состоится заседание парламентского большинства, которое предложил провести Кантария. При этом Кубахидзе отметил, что некоторые рекомендации европейских экспертов все же будут учтены, чтобы не было потом разговоров, хотя он их не разделяет. Уточнил Кубахидзе и свой вчерашний комментарий, в котором рекомендацию Венецианской комиссии не назначать всех судей сразу он назвал политической.
«В Конституции прописано, что минимальное количество судей в Верховном суде должно быть 28. Посмотрим, возможно, мы можем принять такое политическое решение, постепенно пополнить судебный состав. Когда я говорил о политической рекомендации, я не употребил это в негативном контексте».
А еще Кубахидзе отметил, что о низком доверии Совету юстиции говорит не Венецианская комиссия, а не правительственный сектор и нацдвижение. Судейский состав Высшего совета юстиции, главный объект критики гражданского сектора, остался недоволен рекомендациями Венецианской комиссии. Глава Совета Георгий Микаутадзе заявил, что не согласен со спикером парламента, который обещал учесть некоторые вопросы. В свою очередь, не судья, но член Совета юстиции, ярый критик Микаутадзе и его единомышленников Анна Дулидзе предостерегает власти. «Из 10 основных рекомендаций председатель парламента собирается учесть 1 или 2, а это не придаст демократичность процессу назначения судей. Неучет рекомендаций Венецианской комиссии нанесет очень большой удар по репутации нашей страны», считает Анна Дулидзе. Она, как и остальные противники законопроекта, с нетерпением ждут, как отразятся в нем устные обещания Ираклия Кубахидзе. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Юго-осетинским общественным организациям пообещали российские гранты. Об этом в ходе недавнего визита в Цхинвали заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Что об этом думают представители третьего сектора, выяснял Мурат Гукимухов.
В ходе недавнего визита член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков пообещал содействие в предоставлении юго-осетинским общественным организациям российских грантов. Предполагается, что соответствующие предложения будут поставлены уже на следующее заседание комиссии по сотрудничеству между парламентом Южной Осетии и Советом Федерации. Глава парламентского комитета по внешней политике и международным связям Игорь Кочеев, комментируя это заявление сенатора, признал существование проблем на этом направлении. Цитирую, «У нас нет особых коммуникаций между государством и неправительственным сектором». Конец цитаты. По мнению юго-осетинского общественника Тимура Цкурбати, нет коммуникаций, это мягко сказано. На протяжении многих лет любая несанкционированная властями гражданская активность воспринималась как проявление враждебности и пресекалась, говорит Тимур Цкурбати.
Те, кто работал с европейскими, с американскими грантодателями, они, так как их душ нашей спецслужбы, то Они просто ушли в подполье, то есть они перестали информировать МИД о своих выездах.
Почему возникло такое враждебное отношение?
Создался по умолчанию такой имидж, что европейские и американские гранты – это плохо. Почему-то считается, что это грузинские гранты. И на самом деле, ну, у Грузии какие деньги, она свои.
Боялись неизвестно чего. Обвиняли в предательстве, создавали правда общественное мнение. То есть почему-то поездка в Европу считалась чуть ли не предательством. Почему-то считалось, что европейцы наши враги. Хотя европейцы грузин от осетин не отличают. То есть... это душилось на корню, то это быстро возродится. Молодежь, если не будут запугивать, она с удовольствием займется общественной деятельностью. Она и так хочет.
А российских грантов раньше в Южной Осетии не было. Были только европейские.
Дальше тоже Россия выделяла гранты. И чиновники, занимающиеся, например, культурой, гранты присваивали себе. Они работали как неправительственные организации. Я не думаю, что это Россия делала специально. Я думаю, это просто обычная российская расхлябанность, когда вот не следят ни за чем. Ну как будут сейчас выделяться гранты? Надеюсь, будут нормально выделяться.
А на какие проекты Россия выделяла гранты?
Мероприятия, акции всякие.
Югоосетинский общественник и блогер Алан Парастаев в этой истории про отсутствие коммуникации между государством и неправительственным сектором не склонен всю ответственность перекладывать на государство. По мнению Алана Парастаева, давление на НПО существует во многих странах, где-то в большей, где-то в меньшей степени. Было оно и в Южной Осетии, но, считает Алан Парастаев, это давление не было, что называется, смертельным.
Просто наши НГО не выходят с протестами, какими-то шагами против действий правительства. А за эти долгие годы научились подстраиваться под настроение властей и общественное мнение. Я не оправдываю действия властей, но, с другой стороны, на то эти гражданские организации создаются, чтобы вот таким тенденциям, таким явлениям противостоять. Если они этого не делают, то их целесообразность как бы тоже ставится под вопрос. То есть потому и на Западе демократия и главенство закона, что в свое время, в том числе и неправительственные организации, шли на какие-то шаги, жертвовали чем-то.
Лично ты что воспринимал болезненнее? Давление со стороны государства или непонимание, или какие-то подозрения со стороны общества?
Для меня лично болезненные были как бы укрепки со стороны общества. Но надо учесть и тот факт, что общество тоже подстраивается. Особенно сегодня, когда развиты социальные сети. Многие эти высказывания, они скорее продиктованы желанием показать свою преданность власти, чем реальным отношением.
По мнению общественников, российские гранты могут снять эти противоречия, снизить давление на НПО со стороны государства. Главное, чтобы они не превратились в очередной предмет для освоения местным чиновничеством. И чтобы цели, на которые они будут выделяться, были приемлемы для общественников. Я попросил Тимура Схурбатина вскидку назвать несколько направлений грантовой поддержки, которые вызвали бы живой интерес в югоосетинском обществе.
На туризм, на археологию, на экологию очень даже будут востребованные гранты. Надо развивать
национальные промыслы. Много людей занимается ими в частном порядке, и им очень тяжело. Будет хорошо, если гранты будут выделяться на развитие гражданского общества. Эта сфера у нас не развита. Мне ее задушили на корню, но возродить ее будет довольно легко. Потому что у нас вольное общество, так скажем.
Это был югоосетинский общественник Тимур Схурбати. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. В Сухуми продолжается акция жителей за закрытие городской мусорной свалки. Протестующие не верят обещаниям закрыть свалку в ноябре этого года, уже после президентских выборов. Сегодня помощник премьер-министра самопровозглашенной республики Астамур Джикерба, которому поручено заниматься проблемой утилизации мусора, встретился с журналистами и проинформировал о действиях правительства. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Правительство Абхазии приняло ряд решений, чтобы снять остроту мусорного кризиса в Сухуми. Достигнута договоренность между главами администрации Сухума и Гала о том, что столичные отходы временно будут вывозиться на стихийную галскую свалку. А тем временем начнется строительство мусорного полигона в Гулерипском районе. Джансу Хадлиба, один из лидеров сухумского протеста против городской свалки, сообщил об отношении к принятым решениям.
Наша акция продолжается. Мы ждем закрытия сухумской свалки. Они сейчас временно начали возить в Гали на 3 месяца, на 6 месяцев, не знаю. Потом якобы собираются построить полигон в Гулерившах. И президент нам сказал, что свалка будет закрыта 30 ноября 2019 года. Это после выборов. А после выборов, кто будет президентом, никто не знает, кроме Всевышнего. Мы это расцениваем как очередной обман. Когда будет официальный указ президента, что свалка сухумская закрыта, только тогда мы поверим в это, понимаете?
Джансу Хадлиб рассказал, что, по мнению протестующих, должно быть в ближайшее время сделано, чтобы люди разошлись по домам.
Здесь вот на свалке Сухумской был экскаватор, который выкапывает землю. И еще 2 бульдозера, которые засыпают. Они в Гали отвезли 1 бульдозер и 1 экскаватор. И остается сейчас бульдозер. Его тоже они должны увезти. Он нам здесь не нужен. Оставив его, это значит, что сходить они не собираются. Свалка, она открыта. Просто временно, так как мы заблокировали здесь, им девать некуда. И поэтому они в Гали возят. Технику вывезут после этого. КПП уберут, охранников ждут домой, они, я не знаю, в другое место. И официальный указ президента, после которого там должны установиться ворота для техники, для машин, для выброса мусора. Там дорога одна. Дорога, въезд на свалку, чтобы была закрыта официально.
Пока люди на маяке протестуют, правительство ищет решение проблемы. О подходах к преодолению кризиса рассказал на пресс-конференции журналистам помощник премьер-министра Астамур Джикерба. На 2017-2019 годы в инвестиционную программу российской финансовой помощи были заложены 248 миллионов рублей на систему обращения с твердыми бытовыми отходами. Почему эти средства не были освоены и полигон до сих пор не построен, спрашивали журналисты. Астамур Джикерба пояснил, что в 2016 году была разработана концепция утилизации мусора, после чего приступили к действиям.
Там было разбито на 3 этапа. Этап сбор, этап транспортировки, этап захоронения. Первые 2 этапа выполнены, завершены. Мы сейчас приступили к 3-му этапу. Этап сбора и транспортировки предполагал закуп контейнеров и автотранспорта специализированного. В рамках года это реализовалось. По полигону мы подошли на самом деле очень тяжело, потому что определяли долгое место полигона. Не каждый район захотел у себя это дело размещать. В том мы планировали в Гаграх. Сейчас вот есть решение, в Гулеривше ждем.
Целый ряд вопросов касался концепции утилизации мусора в Абхазии, которая была разработана российской фирмой «Сервет» и оплачена из средств инвестпрограммы. Курировал работу над этим документом сам Астамур Джикерба. Знакомство с концепцией вызывает недоумение буквально с первых страниц. Разработчики пишут, что в Абхазии отсутствуют законы об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. На самом деле эти законы есть. В документе нет объективной оценки действующих мусорных свалок. Гагрская свалка оценена как наиболее благополучная, вопреки тому, что она существует с грубым нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Авторы концепции вместо 2 свалок в Галском районе обнаружили только 1 и указали, что она должна быть немедленно закрыта, так как находится в непосредственной близости от реки. Тогда непонятно, почему, руководствуясь данной концепцией, власти принимают решение вывозить в Гал сухумский мусор. По поводу критики в адрес работы «Сервет» Астамур Джикерба сказал следующее.
Сама концепция – это некие предложения, это не утверждение. И если что-то отсутствует в ней, то это, наверное, либо потому что мы не дали каких-то материалов, они первичку собирали от нас. Что касается, почему вместо 2 гальских ему показали 1 полигон, ну, честно сказать, не могу. То есть он ездил, работал в тесном контакте с главами администрации, и они предоставляли всю первичную документацию. Касаемо Гагарского полигона, на самом деле, из существующих сегодня в Абхазии, с их точки зрения, она самая, если можно сказать, лучшая. Хотя она тоже не соответствует, естественно, всем необходимым нормам.
В результате встречи стало понятно, что усилия руководства страны сегодня сосредоточены только вокруг полигона. На данном этапе Абхазия может только собирать и складировать мусор. О переработке отходов пока речи нет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Грустат оценил прожиточный минимум для семьи из 5 человек в 361 лари, то есть в $135 в месяц. Специалисты и оппозиция считают, что методология ведомства полностью оторвана от реальности. Структуру бедности изучал Ираклий Рагвелидзе.
Подсчитанный Грустатом прожиточный минимум вызвал сомнения в первую очередь со стороны социально незащищенных граждан. Большинство опрошенных считают, что прожить в день на 2 лари 40 тетри практически невозможно. Более того, методология подсчета не учитывает оплату коммунальных услуг, транспорта и других жизненно необходимых компонентов. Кентенван Константиниди проживает с безработным сыном. Ей еще ни разу не удалось дотянуть со своим окладом в 300 лари до конца месяца. Мясо она не покупает, хотя признается, что вместо него иногда покупает дешевую колбасу.
Когда деньги подходят к концу, покупаем в ближайшей пекарне Лубьяни. Это нам позволяет выиграть до зарплаты несколько дней. Рыба или пирожные являются для нас непозволительной роскошью.
Необходимо подчеркнуть, что прожиточный минимум включает в себя лишь продуктовую корзину. И некоторые положения документа напоминают продуктовые нормы военного времени. К примеру, ежедневный рацион человека определен из 250 граммов хлеба, 20 грамм фасоли, 10 грамм риса, 10 грамм мяса курицы и свинины, 15 грамм моркови, половину куриного яйца. В списке 40 наименований, их суммарная энергетическая ценность 2300 калорий. По словам заместителя директора Грустата Тенгиза Секвава, на протяжении последних 16 лет прожиточный минимум рассчитывается лишь исходя из уровня инфляции.
В сравнении с прошлым годом прожиточный минимум увеличен на 2,5%. Что касается вопроса, почему при расчетах не учитывается проезд в транспорте или оплата коммунальных услуг, как это практикуется в других странах, то это находится за пределами нашей компетенции. Потребительская корзина определена указом министра здравоохранения от 2003 года. И, думаю, для изменения методологии расчета требуется политическое решение правительства. Мое личное мнение, этот вопрос назрел и требует пересмотра.
Власти из года в год говорят о необходимости изменений. И на сей раз глава Минздрава Давид Сергеенко признал, что методология безнадежно устарела, хотя не предложил ничего конкретного по ее пересмотру.
В мире существует несколько разновидностей подсчета прожиточного минимума. Все время ведется обсуждение пересмотра методологии, и с такой постановкой вопроса я согласен.
Ему повторил глава парламентского комитета по здравоохранению Акаки Заидзе. Впрочем, как и Сергеенко, без конкретики.
Я считаю, что прожиточный минимум следует пересмотреть хотя бы с точки зрения элементарных потребностей человека. Методология неадекватно отражает сегодняшнее положение дел.
По словам бывшего министра здравоохранения, а ныне одного из лидеров европейской Грузии Зураба Джабирашвили, несмотря на риторику властей, никаких попыток пересмотра методологии в парламенте не предпринимается.
У грузинской мечты уже не осталось внятных пояснений по поводу тяжелейшей социально-экономической ситуации в стране. Поэтому сейчас они для отвода глаз пытаются заболтать проблему речами технического характера. Разговоры об изменении методологии не улучшат качество жизни людей, которые живут в крайней бедности. Для этого требуется высокий экономический рост и справедливое распределение средств. До прихода власти в 2012 году партия власти упрекала нас в плохой методологии определения прожиточного минимума, но за 7 лет нахождения во власти палец о палец не ударило для его пересмотра.
В целом, по словам специалистов, увеличение потолка прожиточного минимума на треть крайне невыгодно для властей, так как в этом случае будут видны истинные масштабы бедности в стране, что поставит грузинскую мечту в невыгодную позицию перед парламентскими выборами, которые состоятся осенью 2020 года. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Тхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Сестры из Саудовской Аравии, 28-летняя Маха Алсубай и ее младшая сестра Ваха, 25 лет, которые скрываются в Тбилиси от преследований родственников, просят о помощи. На специальной странице Georgia Sisters в Твиттере они разместили видеообращение и фотографии, стараясь привлечь внимание международных правозащитных организаций. Девушки сбежали из Саудовской Аравии из-за постоянного давления в семье, а государство, по их словам, не смогло их защитить. Сестры пересекли границу Грузии 1 апреля. Между странами действует безвизовый режим. Сейчас они находятся в грузинской столице, но опасаются оставаться в стране, поскольку их отец и брат приехали в Тбилиси и ищут девушек. Из рассказов сестер выясняется, что они обратились с просьбой о предоставлении убежища в посольство Франции в Тбилиси, но получили отказ. Сейчас они просят помощи у других стран и агентства ООН по делам беженцев, надеясь получить убежище в Канаде. Судьбой сестер заинтересовалась международная правозащитная организация Human Rights Watch, а также такие авторитетные СМИ, как New York Times и Associated Press. Люди и автотранспорт, застрявшие сегодня, 17 апреля, из-за гололеда и снегопада на участке дороги Гудаури-Кобе, освобождены, сообщает департамент автодорог Грузии. По данным ведомства, из-за метели и ограниченной видимости на участке Кобе-Гудаури автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степан-Сминда-Ларс было запрещено передвижение всех видов автотранспорт, передает новости Грузии. До того, как движение было ограничено, на этом участке из-за гололеда перевернулся большой груз с прицепом и перекрыл дорогу. В результате на горной дороге застряли автобус и несколько легковых машин. Через несколько часов дорога была расчищена, а транспорт и люди вывезены на безопасный участок дороги в сопровождении полиции, отметили в департаменте. Оппозиционная партия в Грузии ГИРЧ намерена покупать голоса избирателей за криптовалюту. Лидер политического движения Зураб Джапаридзе обещает в обмен на голоса перечислять на имя граждан грузинские доллары, информирует Сова Ньюс. На предстоящих промежуточных выборах в избирательном округе Тбилисского района Тасминда ГИРЧ решил выдвинуть своего кандидата. Джапаридзе также подчеркнул, что для партии принципиально важно получить место в парламенте. Именно поэтому они готовы раздать жителям Тасминда созданную партию электронную валюту. Все обладателей таких долларов автоматически станут органической частью ГИРЧИ, смогут участвовать в решении важных политических вопросов, в том числе в процессе формирования партийного списка на парламентских выборах 2020 года. Кроме того, как заявил Джапаридзе, имея грузинские доллары, граждане смогут использовать их в процессе приватизации. За каждый полученный голос ГИРЧИ готовы заплатить криптовалюту, эквивалентную 50 долларам. Партия уверена, что в будущем за эти деньги можно будет купить 5000 долларов. В Ткварчеле завершился основной этап диспансеризации, проводимый Министерством здравоохранения самопровозглашенной Республики Абхазии в сотрудничестве с Федеральным медико-биологическим агентством России, сообщает пресс-служба Минздрава. Московский губернский драмтеатр, художественным руководителем которого является российский актер, народный артист России Южной Осетии Сергей Безруков, с гастролями посетит самопровозглашенную республику, предположительно в августе, сообщили в пресс-службе Югостинского госдрамтеатра. В настоящее время замдиректора Московского губернского театра по организации зрительной эксплуатации спектаклей Игорь Колобов вместе с техническим специалистом находится в Цхинвале и обговаривает с руководством госдрамтеатра детали организации гастролей.
Региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Российский Левада-центр провел очередной опрос об отношении к Сталину. Результат побил прежние рекорды. Например, положительное чувство он вызывает у 51% опрошенных, 70% положительно оценивает его роль в истории. Сталинский феномен в России и Грузии мы обсуждаем за некруглым столом с социологом Левада-центра Кариной Пипе и культурологом и публицистом Заалом Андроникашвили. Ведет некруглый стол мой коллега Вадим Дубнов.
Карина, почему именно сегодня вдруг товарищ Сталин показал такую мощь?
Ну, я бы не сказала, что это именно сегодня. Более того, наоборот, мы говорим, что не нужно привязываться только к цифрам 2019 года. На самом деле, если мы посмотрим на динамику общественного мнения, начиная уже там с 2014 года, то, в общем-то, тренд на рост позитивного отношения прослеживался и ранее. В этом году просто эти настроения достигли такого значительной, да, цифры, которая, видимо, с психологической точки зрения вызвала такой широкий отклик. Тренд линейный, этот тренд, в общем-то, движется после 2014 года, после присоединения Крыма, когда, соответственно, запрос на жесткого лидера, защиту от врагов, вообще вот эта история, да, осажденной крепостью, когда мы вынуждены защищаться, она только укрепилась.
Зал, это сообщающие сосуды. Вот то, что происходит в Москве, этот тренд, а в Грузии он тоже не слабеет. Это собственный процесс? Это какой-то независимый процесс? Или это все-таки нечто единое для нашего бывшего единого пространства?
Я думаю, что это общий процесс для всего постсоветского пространства, хотя в Грузии он выражается по-другому. Это не обязательно какой-то ренессанс культ Сталина, который, естественно, есть. Он более-менее локализован в городе Гори, в том месте, где Сталин родился. Но таких цифр, как в России, например, в Грузии, не наблюдается. Хотя это выражается в другом. Я думаю, что то, что вы назвали сообщающимися сосудами, это на самом деле выражение более глубокой проблемы, что мы еще не вышли из посттоталитарного состояния. Вот это посттоталитарное состояние, которое как бы продолжает ту модель, которая существовала еще при тоталитаризме, то есть при Сталине, она жива и она способна возрождаться. В чем это состоит? В принципе, можно назвать несколько важных факторов. В первую очередь, это фрагментация общества, как бы атомизированная масса, состоящая из несолидарных друг с другом людей. Это готовность абсолютно некритически принять любую идеологию, и это полная эрозия политического пространства. И вот все эти три вещи, они как бы могут двигаться к двум абсолютно разным полюсам. То есть это полюс российский, условно, это как бы такая вертикаль власти очень сильная, а другой полюс – это как бы абсолютно беззаконное состояние, то есть внезаконное это состояние лихих 90-х. Да? И вот между этими двумя полюсами мы и двигаемся более-менее. Аналогичные цифры можно найти и в Грузии, но, допустим, это не Сталин. Недавно провели социологические опросы. Согласно этого опроса, более 60% населения поддерживает не политические партии, а лидеров этих партий, да, то есть политика абсолютно персонализирована, и даже в этом видно, что вот как бы вот эта модель, которая ищет себе лидера, ищет себе какую-то сильную руку, она как бы жива и даже вот в более разношерстном или более плюральном партийном ландшафте.
Карина, ну вот вы сказали, что это единый тренд, который продолжается с 2014 года, но, может быть, я ошибаюсь, и вы меня поправите, но цифры тех, кто высказывает приятственное отношение к вождю народов, ну, несколько превышает даже количество тех, кто сегодня радуется возвращению Крыма. Почему не отражается усталость от всех тех крымских сюжетов, о которых тоже социологи говорят?
Что касается превышения положительного отношения к Сталину над одобрением присоединения Крыма, это не так. Одобрение к присоединению Крыма там за 80% держится уже много лет и не меняется. Оно стоит особняком, и, конечно, Сталину еще положительное отношение к Сталину с точки зрения каких-то цифровых выражений, мы еще далеко до этих цифр, поэтому мы будем делать трагедию раньше времени. Еще хотелось бы добавить, на самом деле, по поводу сюжета о том, что вот так сталинизация, рестанализация общества, она характерна для всего постсоветского пространства, это неправда. Потому что уже несколько лет проводим совместные исследования с Киевским международным институтом социологии по идентичной методике. И, соответственно, мы видим набороться среди жителей Украины, да, там есть региональные особенности, но тем не менее, среди жителей Украины, наоборот, усиливается негативное отношение к Сталину. То есть люди чаще стали говорить о том, что он виноват в репрессиях, что его действия ничем нельзя оправдать. Да?
Это опять же посткрымский синдром?
Понятно, что это все усилило на фоне Крыма, понятно, что эти настроения усилились, но в целом они даже по замерам до Крыма демонстрировали более критические оценки к его персоне, поэтому все-таки постсоветское пространство, оно, наверное, разное, оно не единое, отношение к Сталину там разное. Что касается, опять же, да, возвращаясь к Крыму, что сколько будет продолжаться вся эта история с Крымом и, соответственно, потребность на запрос в твердой руке, то, во-первых, следует сказать, что, несмотря на то, что, да, запрос сохраняется на такой строгий патернализм, строгую вертикаль, да, отношений с властью, сохраняется, потому что, с одной стороны, мы видим, что нет никакой альтернативы, по крайней мере, да, в российском общественном мнении. Такое позитивное отношение к Сталину уже не оторвано и не существует как-то параллельно в пространстве. Оно, в общем-то, синхронно со всеми другими настроениями, которые мы там фиксировали последние, опять же, да, 5 лет, когда мы видим, что растет рост доверия к силовым институтам, растет рост доверия к армии. В прошлом году армия впервые опередила президента. И, соответственно, естественно, эта атмосфера, в общем-то, подпитывает наравне с, в принципе, с ростом, к сожалению, распаде Советского Союза, подпитывает вот такое положительное отношение к Сталину, которое, и что важно, это следует подчеркнуть, стало перенимать молодое постсоветское поколение, которое вообще в те времена никогда, соответственно, не проживало. Сейчас они все чаще говорят, что к Сталину относятся с уважением или там с каким-то другим положительным чувством. То есть постепенно, в общем, можно говорить о том, что да, Сталин хороший, то есть табу на подобные настроения, оно как бы снято даже среди молодых, которые, в общем, стали принимать, видимо, норму со стороны взрослого населения, со стороны институтов.
Да, по-моему, Карина вот это очень, затронула очень важную тему, это вопрос табуирования отношения к Сталину, то вот сейчас вдруг Сталин оказался, ну, некой растабуированной категории, и вот мы сейчас видим некие последствия этого растабуирования.
Да нет, я бы не сказал. Но, в принципе, мы все-таки очень мало сделали для того, чтобы как осмыслить все это не только время, но и наследие тоталитаризма. Причин, на мой взгляд, того, что вот ренессанс не только фигуры Сталина, но и разных фигур, как бы, да, вот, является нам в разных аватарах. Да? И вот одна из причин в том, что мы до сих пор живем как бы в сталинском нарративе. Да? То есть, если мы посмотрим на, например, учебники истории, не только в России, наверное, в Грузии, по большому счету, это, в принципе, те же учебники, которые были в Советском Союзе с добавлением или изъятием каких-то вторичных, допустим, имен или факторов, но сам нарратив, который завязан как бы на вот такую личностно-ориентированную историю, на героев и так далее, он остался. Поэтому меня не удивляет, что вот как раз вот то новое поколение, которая не выросла в Советском Союзе и ничего из своего опыта об этом не знает, даже вот это поколение способно позитивно воспринимать фигуру Сталина и считать его как бы чем-то особенным.
Нет ли здесь грузинской, российской, постсоветской проекции банализации зла?
Я бы не сказал, что это банализация зла, наоборот. Я бы сказал, что, ну, в принципе, банализация зла – это модель немецкого тоталитаризма. Да, вот советский тоталитаризм, он работает как бы совершенно по-другому, хотя и структура у него та же самая. Как раз вот это зло как раз не то чтобы анализируется, но оно героизирует. Происходит как бы не то что реабилитация, а мы живем, пока еще продолжаем жить в той модели, где вот это зло считается не только нормой, но и чем-то хорошим. Да? То есть это видно даже в каждодневных отношениях, например, в насилии над меньшинством. И, в принципе, если мы посмотрим на нашу структуру, как бы коммуникативную структуру вот этих всех посттоталитарных государств, коммуникативная структура – это, на самом деле, структура насилия, в которой существуют только две возможные роли. Либо ты сам насильник, либо терпишь насилие. Насильник является героем. То есть ты, твоя жизнь удалась, если ты как бы на вот другой стороне. То есть на стороне насилия.
Карин, я все пытаюсь препарировать вот это единство тренд. Некоторые романтики, некоторые идеалисты, с моей точки зрения, полагают, что в этом кроется еще одна вещь – это недовольство властью. А есть этот элемент? И вообще, наполняется ли этот тренд с годами какими-то другими содержаниями?
Да, вот эта условно называемая ностальгия по советскому времени, она, в общем-то, была всегда, но она определялась разными причинами. Две основные причины, если мы возьмем там еще буквально начало нулевых годов, когда мы спрашивали основные ожидания от президента, который придет, что бы вы хотели, чтобы он сделал. Все говорили, что вернуть великую державу. После Крыма никто этого уже не говорит, потому что все довольны, и там за 80% россиян говорят, что Россия сейчас великая держава. Это вот первая причина, почему, соответственно, подобные настроения росли и касались в том числе отношений к Сталину и ностальгии по советским временам. Сейчас в этой ностальгии доминантой стал запрос на социальную справедливость, потому что, чтобы там нам не говорила официальная статистика, реальные доходы населения снижаются, люди вопросы говорят о том, что они не планируют свою жизнь больше, чем на несколько месяцев, и молодые, пожилые, и все. И, соответственно, на фоне вот такой неуверенности, опять же, на фоне вот этих громких коррупционных скандалов и посадок, когда люди вообще понимают масштабы неравенства, да, и вот эти миллиарды хищений, естественно, это раздражение, с одной стороны, переносится на снижение рейтинга нынешней власти, с другой стороны, вызывает романтизацию прошлого. Действительно, когда в советские времена была тотальная справедливость, можно было получить жилье, как хорошо мы жили. Да, этот сюжет тоже присутствует в общественных настроениях.
И это, в общем, довольно плохая новость, я правильно понимаю, для противника нынешнего режима.
Мне кажется, это для всех плохая новость, потому что она говорит о том, что население, мягко говоря, не очень хорошо и легко живется, а когда это население достигнет какой-то критической массы, но ничего хорошего у нас не будет, я думаю.
А довольно многие у вас уже, собственно говоря, Левада-центр упрекают в формулировках вопроса, потому что, ну, скажем, вопрос, оправданы ли человеческие жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, дальше великими целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок. Вот некоторые видят в этом вопросе, ну, какую-то, ну, мягко говоря, двусмысленность.
Обвинение в том, что инструмент не работает, мы слышим каждый раз, когда, значит, кому-то не нравятся данные, неважно, там, либерально это или прокремлевская общественность. Что касается формулировок, поверьте, Левада-центр задает вопросы касаемо советского прошлого, отношения к лидерам советского прошлого. Во всевозможных формулировках, во всевозможных шкалах, методически разными, там и через интернет, и face-to-face, и как хотите. Что касается даже вашего вопроса, вот буквально с удовольствием отвечу, потому что мы в марте этого года этот же вопрос про человеческие жертвы задавали, как бы чисто без прикраса вот этого шаблона о великих целях и результатах. И что вы думаете? Результаты не отличались. Они отличались в 3%. Они отличались на уровне погрешности. То есть формулировка не влияет на рост доли тех, кто оправдывает жертв.
А мне просто интересно, почему в вопросе вот звучит именно великая цель?
Ну, потому что общественное мнение, оно все-таки, как часто, измеряет достаточно устойчивые шаблоны, да? Угу. И вот этот вот шаблон, который артикулируется всеми политическими силами от националистов до сторонников нынешнего режима, ну, как бы, ну, что Сталин, да, у него есть какие-то, да, нюансы негативные, тем не менее, благодаря ему мы победили. Постоянно проговаривается, потому что население живет и видит эти же шаблоны.
Зал, мне кажется, Карина затронула еще одну интересную тему. Она упомянула Украину, у которой все события последних лет усиливают как раз, наоборот, антисталинские тенденции. Почему этого не происходит в Грузии, которая, в общем, тоже занимает достаточно жесткую позицию по отношению к России, казалось бы, да, и к империи? И второе, вообще, насколько вот сильно, насколько важно соотношение каких-то сиюминутностей в отношении к Сталину с вот тем общим трендом, о котором мы говорим?
Поверхностное объяснение этого найти легко, да, то есть Сталин все-таки был грузином, его грузинскость работает до сих пор, да, и, ну, при том отношение к Сталину в Грузии довольно неоднозначное.
Но это, это поверхностное объяснение, как вы сами сказали.
Это поверхностное, да, но вот другое объяснение, то есть почему это не происходит на Украине, потому что, ну, в принципе, в Украине для них эта фигура все-таки имперскость. В России ренессанс культа Сталина, то в Украине это как раз должно быть с точностью наоборот. В Грузии антиимперскость или антироссийскость, она как бы не вылилась в эту фигуру Сталина.
В Грузии антиимперскость устроена по-другому?
Она, в принципе, устроена, я бы сказал, по-другому. Да. Антиимперскость, она как бы выражается в разных вещах. Например, в Грузии часть население или часть общества протестует, когда грузины, например, выступают в Москве, какие-то грузинские ансамбли или грузинские актеры или певцы и так далее.
В Украине это еще сильнее?
Да. Вот в Грузии, например, пытаются или грузинские исполнители некоторые бойкотируют таких российских дирижеров, например, как Гергиев, абсолютно не трансформируется по отношению к российским туристам, например. То есть есть, с одной стороны, имперский эффект, который не становится антироссийским, то есть у него нету какой-то определенной фигуры, да, вот в которую можно было бы проецировать всю ненависть. Возможно, что одна из таких фигур — это сам президент Путин или, я не знаю, там, российская армия, или что-то еще, русский солдат как таковой, но это не Сталин точно. Дальносрочные тренды сильнее, чем конъюнктурные шарахи. Если их не изменить, их можно изменить только
общем-то, волевым действием, то есть над этим нужно работать, то они, в принципе, останутся. Да? То есть конъюнктурные шарахания, они могут как бы увеличивать или уменьшать до какой-то степени эти дальносрочные тренды, но изменить их они, на мой взгляд, по крайней мере, не могут. Да? Потому что, ну вот, если Россия, например, самоидентифицируется как великая держава, то это абсолютно такой дальносрочный тренд. Все, что с ним связано, в том числе и фигура Сталина, которая как бы является одним из ключевых фигур державности, да, наряду, я не знаю, с Петром Первым или с Иваном Грозным или с кем-то еще, то вот сам этот тренд не изменится. Да. Для того, чтобы это изменилось, нужно, чтобы Россия как бы приоритетом своим или россияне приоритетом считали не, допустим, великодержавность, а что-то другое. Демократическое развитие или что-то другое.
Карина, как вы думаете, как соотносятся вот эти конъюнктурные всплески с общим генеральным трендом?
Действительно, если все-таки вот эти все сюжеты Сталина, советского прошлого и прочее, то есть это огромные пласты в общественном мнении, которые действительно малоподвижны с точки зрения изменений и влияния, влиять на них очень трудно. Советское прошлое у нас, особенно в России, оно очень сильно завязано на осознании себя, вот на этой пресловутой коллективной, да, национальной идентичности, и мы по-прежнему до сих пор гордимся только. Все заслуги у нас все обращены в прошлое, обращены в советские времена. Полет Гагарина в космос, победа, советская литература и прочее и тому подобное. А как бы поводов для города всем настоящим по-прежнему немного, да, появился Крым, но как бы что и все. Поэтому если не будет меняться какое-то реальное положение, там, в первую очередь, да, материальное в стране, когда бы люди говорили, мы гордимся о том, что у нас люди чувствуют себя счастливыми, они там довольны, то надеяться на то, что, соответственно, настроение изменится, люди перестанут ностальгировать, но достаточно глупо.
За некруглым столом о Сталине мой коллега Вадим Дубнов говорил с социологом Левада-центра Кариной Пипия и культурологом и публицистом Заалом Андроникашвили.
Некруглый стол.
На очереди обзор Юга осетинской прессы. С ним Зарина Санакоева из Цхинвали.
«Доноры по вызову» – так называется статья в газете «Республика», посвященная теме создания банка крови в Южной Осетии. Казалось бы, в Южной Осетии, которая находится в условиях постоянной военной угрозы, запасов крови или плазмы, ее заменяющей, должно быть в избытке. Однако нередко возникает ситуация, когда для поиска крови пострадавшему приходится бросать клич, распространять крик СОС по сарафанному радио, социальным сетям, обзванивать знакомых и друзей подразделения силовых структур. При этом всерьез удивляешься тому, как справились с дефицитом донорской крови осетинские медики, когда проводили операции с ранеными во время войны августа 2008 года, пишет газета. Корреспондент Международного информационного агентства Южной Осетии сегодня Альбина Кукоева пишет об очередном заседании жилищной комиссии, которая занимается распределением квартир среди очередников республики. Данные об очередниках опубликованы как в газетах, так и в интернет-ресурсах. Такая система позволяет исключить всяческие махинации и снижает социальное напряжение среди очередников. Тем не менее, часто вспыхивают конфликты, связанные с распределением квартир, основанные на незнании многих факторов. Несмотря на растянувшийся процесс распределения, результат не заставил себя долго ждать. За неполный год существования комиссии жилье было выдано уже 105 семьям, и к ним никаких претензий у нашего населения нет. Блогер Алан Парастаев пишет о разговоре с двумя попутчиками, которые с азартом рассказывали, что собираются поохотиться на перелетных птиц. В основном это птицы, которые садятся отдыхать у водоемов, цапли, утки. Зачем стрелять и убивать перелетных птиц? Цапли несъедобные. Утку бывает трудно найти, если нет собаки. А если упадет в воду, то еще сложнее. Как я знаю, охоту с собаками, плавающими за дичью, у нас не практикуют, размышляет блогер. Во всем мире перелетных птиц прикармливают. И они заполняют даже городские водоемы. А у нас, как завидят, сразу стреляют. У меня такое чувство, что у птиц появились карты перелетов, как карты воздушных трасс в авиации. И вот Южная Осетия там отмечена как опасная зона, нерекомендуемая для полетов, иронизирует блогер. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. Накануне Всемирного дня защиты памятников руководители Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия самопровозглашенной Республики Абхазия дали пресс-конференцию. В ее ходе предсказуемо вспоминали о недавнем пожаре в соборе Парижской Богоматери как примере хрупкости памятников истории и культуры. На мероприятии побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня на пресс-конференции в пресс-центре Абхазской гостелерадиокомпании министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсалия и ее заместитель Батал Кобахия рассказали о деятельности ведомства. Министр сказала:
«Прежде всего я хочу поздравить всех с наступающим завтра Всемирным днем защиты памятников и исторических мест, который отмечается вот уже 35 лет, он был по инициативе ЮНЕСКО, учрежден этот день. Самая главная задача этого дня, когда весь мир проводит какие-то мероприятия, нам всем напомнить о том, что памятники создания хрупкие, и они несут колоссальное количество информации. И все силы человечества должны быть объединены, да, для того, чтобы эту память сохранить».
Арсалия сообщила, что завтра в Сухуми пройдет подготовленная министерством совместно с Национальной галереей выставка, посвященная этому дню. В экспозицию выставки вошли полотна художников, которые представлены в собраниях картинной галереи, архивные современные фотографии, макеты сооружений. Эльвира Арсалия призвала также всех принять участие в международной акции «Ночь музея», которая пройдет 18 мая. При этом она отметила, что обычно ее проводят одни и те же музеи, но нужно, чтобы к акции присоединились общественные, частные и городские музеи Абхазии. Не раз в ходе пресс-конференции заходила речь о позавчерашнем пожаре в соборе Парижской Богоматери. Эта тема, кстати, бурно обсуждалось накануне в абхазском обществе, в частности в соцсетях. Кто-то, разумеется, вспомнил историческую версию, что при строительстве этого собора 8 столетий назад использовался абхазский самшит. Кто-то уточнил при возведении алтаря в нем. А кто-то мрачно пошутил, что если значительную часть собора уничтожил огонь, то большую часть самшита в Абхазии за несколько последних лет самшитовое огнё. Так что если эта древесина необычайной твердости понадобится для восстановления знаменитого сооружения в Париже, поставка ее вновь из Абхазии стала бы проблемой. Батал Кобахия начал свое выступление со слов:
«Последние годы все время видим катаклизмы, связанные с сохранением культурного наследия. Это война в Сирии, Пальмира, мы все были потрясены, но вот буквально на днях произошло ужасно, сгорел Нотр-Дам-де-Пари, уникальный памятник. И вот все эксперты, люди, граждане в социальных сетях все время говорят о их хрупкости культурного наследия. Вот на самом деле, это вот еще какой-то месседж сверху, что ли, чтобы мы обратили внимание на то наследие, которое мы имеем, что человек без прошлого, ну, не может думать о будущем. В свое время Чингиз Айтматов писал, это «И дольше века длится день», о проблеме манкуртизма, это вот человека, который не имеет память. Вот у меня такое ощущение, это речь сейчас не идет об Абхазии, вообще вот такие общие процессы вот, касательно вот, культурного наследия, что мы почти становимся манкуртами, когда свидетелями вандалических актов в отношении объектов культурного наследия, и это часто бывает у нас, небрежности, вольные или невольные, это не имеет значения. А ведь самая главная вот база, на котором формируется наш вызов миру, что мы государство, что мы народ, что мы имеем свою историю, что мы имеем права на очень многие привилегии, которые имеют страны, это наше богатое культурное наследие.
Бывают случаи, что владельцы зданий переделывают их по-своему, а то и сносят, мотивируя это незнанием, что здание – объект историко-культурного наследия. Такое в дальнейшем должно быть исключено. В 2015 году был принят государственный список, в который вошли 1535 объектов историко-культурного наследия в Абхазии. В 2016 году началась реализация целевой программы по их инвентаризации, в ходе которой было выявлено 400 таких объектов. объектов, готовится их внесение в основной список. В ходе ответов на вопросы журналистов Эльвира Арсали рассказала о внедрении геоинформационной системы. Это результат 30-летней работы. ГИС – современный инструмент для доступности информации по всем памятникам Абхазии. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.